Итак, сегодня в этом радиожурнале мы начали цикл передач, посвященных 20-летию осенних революций 89-го года в Центральной и Восточной Европе. Сейчас речь пойдет о самой драматической из них по накалу страстей и жертвам, о румынской. Со мной в студии мой коллега, очевидец этой драмы, радиожурналист и к тому же еще писатель Владимир Ведрашко. 20 лет назад он сотрудничал совсем с другими средствами массовой информации. Работал корреспондентом «Правды» в Бухаресте. Владимир, я думаю, в Европе нет человека из тех, кто уже вот взрослым в том далеком 89-м году смотрел по телевизору рождественские передачи, и вот нет такого из них, кто не помнил бы жуткие сцены декабрьского бунта в Румынии, там погоню восставших за беглым румынским диктатором, скоротечную его казнь, кадров разгромленного президентского дворца, кадров с этой роскошью, которую оставила чета Чаушеска повстанцам, ну и так далее. Вот я отвлекусь на минуту от этого. Недавно пышно отмечался другой юбилей, 60-летие Китайской Народной Республики. И, готовясь к передачам об этом, я прочел слова, сказанные пожилой китаянкой, которая услышала первую на площади Тяньаньмэнь речь Мао Цзэдуна, говорившего, что вот началась новая эра. Эта мудрая женщина сказала, это не сегодня началось и кончится не завтра. Вот так ведь, я думаю, и с румынской революцией 89-го года, с этим декабрьским бунтом. Она ведь не в декабре началась. Вот вы были в Бухаресте с 88-го года. Скажите, где начало того, что называется теперь осенней революцией 89-го в Румынии?
Формально, это тоже следует вначале сказать, формально революция началась 16-17 декабря в городе Тимишоар. Но сегодня мы говорим об октябре, и это дает повод поговорить именно об истоках тех страшных трагических событий, которые произошли в декабре и которые, на самом деле, просто удивили весь мир. Кто же мог ждать от страны, про которую говорили, что мамалыга не взрывается, вот такого явления с танками, артиллерией, пожарами и постоянным упоминанием, чаще, чем какого-либо другого иного слова, слова «террористы». Октябрь – это осень, естественно. Извините за банальность, время сбора урожая, подсчитывания всяких дивидендов и того, что удалось сделать за год. Так вот, румынские крестьяне, хотя страна не только крестьянская, она и промышленно развитая, румынские крестьяне обнаружили, что им не на что будет жить зимой, что нечем будет в который раз обогревать свои дома. И это, конечно, являлось мощным фактором недовольства в стране, которое должно было вырваться наружу. Но вопрос возникает, а что, оно не было этого раньше? Было это и раньше. Но мы же прекрасно понимаем, что количество рано или поздно переходит в качество, оно не сразу переходит в качество.
Да, я вот вспоминаю, что именно в октябре 89-го, я прочел-то об этом позднее, в упомянутом вами Тимишоаре, ввели хлебные карточки. А это довольно, ну, такой зажиточный по румынским меркам район.
Совершенно верно. Но я вам скажу, как говорится, не за Тимишоару, а за Бухарест. У меня была маленькая дочка тогда, маленький ребенок был, который сейчас большой, слава богу. Я за продуктами из Бухареста и в октябре 89-го года тоже ездил в Болгарию за 60 километров через Дунай, пользуясь тем, что у меня была с номером иностранного представителя, и не просто иностранного, быть советским тогда было хорошо, это открывало границы. Так вот, я ездил в магазин каждую субботу для того, чтобы купить сосисок, творога и молока в Болгарию. Так что я не знаю, как там в Тимишоаре с карточками, а в Бухаресте был полный швах. И так жили многие люди. Еще вот один интересный эпизод, он тоже относится к октябрю, потому что уже становилось прохладно, но вообще-то мы пользовались этим круглогодично. У нас дома было два примуса. Я их купил на улице Костанаевской в спортивном магазине в Москве, заранее готовясь к зимовке румынской, отправляясь туда еще в 88 году. Так вот, мы на примусах готовили еду, и мы позволяли себе это делать днем. А румыны, миллионы румын, готовили еду ночами, когда давление газа в трубе было чуть посильнее, когда можно было супчику приготовить чуть побыстрее, чем днем.
То есть один из источников – это крайняя бедность румынского населения, включая столичное население, несмотря на то, что Чаушеску, президент Румынии и глава румынской компартии, уверял своих старших товарищей в Москве, что все проблемы решены, и что к 90-му году будет решен даже квартирный вопрос, который, как известно, испортил Москву.
Да, это верно. Он убеждал. Более того, были и, наверное, объективные показатели. Например, выплата, полная выплата иностранных долгов Румынии. Но пропаганда любой страны, которая хочет подать это как благо, она может это подать. Это вопрос пропагандистских технологий. Но люди, которые от этого ничего не имеют и живут все хуже и хуже, задают себе вопрос, а надо ли было эти долги отдавать? А может быть, было лучше на эти же деньги еще как-то пожить и покрутить эти деньги в народном хозяйстве, в своем же. Вот, поэтому все эти достижения, о которых говорил Чаушеску старшим товарищам, о которых он очень часто говорил своему народу по телевизору, в газетах, все это, конечно, не имело никакого отношения к реальной жизни. И реально происходило следующее. Можно было выехать за пределы Бухареста уже не на машине, а на автобусе, чтобы никто за мной не следил, и через 20-30-40 минут оказаться в какой-нибудь деревне, где остался один или два дома. Остальные десятки домов были стерты с лица земли в буквальном смысле этого слова. Приезжал бульдозер, выкапывал большую яму рядом с домом, потом спихивал этот дом в ту яму и потом ее заравнивал. Вот такова была политика Чаушеску, так называемая политика систематизации. Куда же выселяли людей? Их выселяли в большие железобетонные кирпичные бараки со всеми удобствами во дворе. Это были двух-трехэтажные дома. Я бывал в таких домах, я знаю, как это выглядело. Это внешне было, ну, можно сказать, казарма, можно сказать, безвкусица, можно сказать, как угодно, но это производило впечатление построек, жилых построек. Но румынские крестьяне, которые выращивали свои фрукты, орехи, овощи, это, они же этим кормились. И несмотря на голод в стране, в общем-то, люди в деревнях как-то перебивались. Можно было зайти в подвальчик и увидеть какую-то копченость, какие-то банки. Люди жили, ну, не помирали они с голода.
Владимир, вот вы ездили в Болгарию, вы бывали в других социалистических странах. Это действительно то, что я слышал несколько раз в 80-е годы, что румынский барак был в этом социалистическом лагере самый бедный?
Ну, мало кто из нас был и не имел возможности практически никто сравнить с албанским бараком. Я с Албанией сравнил уже потом, после революции, в начале 90-х годов был в Албании. Вот уж где караул с большой буквы. Но маленькая страна в социалистическом содружестве, вообще никакой роли не игравшая, поэтому мы это не замечаем. Что касается Румынии, то эта страна весьма заметная. 20 миллионов жителей, вполне приличная армия, и, конечно, то есть она по всем параметрам как бы нормальная страна. И вот когда ставишь ее в сравнение с другими, такими же нормальными странами, то, конечно, бедность, нищета, бедствие национальное несопоставимо ни с какой другой страной.
Но это ваша внешняя оценка. А теперь такой вопрос. А как относились к собственному положению румынские рабочие, крестьяне и так далее, они-то могли сравнить свое положение, скажем, с немцами из ГДР, с венграми, с соседями, с чехами, со словаками?
Что касается сравнения с немцами, то оно заканчивалось таким образом. Многие румыны просто уезжали в Германию. Это было воссоединение по этническим корням. Это было одно направление, решение вопроса о сравнениях. Другое направление было просто поджимать ремень, просто терпеть. Это православный народ румынский, между прочим. Люди достаточно терпеливые. При этом, будучи южанами, они с большим чувством юмора иногда относились к своим бедам. Вот. Ну и, вообще-то говоря, они хорошие торговцы. Любая туристическая поездка в СССР на футбольный или матч, или тур Киев – Москва, Самарканд, это всегда была возможность продать что-то, что можно было купить в Румынии, продать в 2-3 раза дороже, привезти оттуда, из СССР что-то, или из Венгрии, или из ГДР продавать. То есть все было достаточно оживленно, но, конечно, на очень примитивном уровне. Поэтому, отвечая на ваш вопрос про рабочих сказать что-либо трудно, это был просто рабский труд, а вообще среди интеллигенции развивалось диссидентское движение в количестве там, 10, 12, 15 человек. И вот тут-то мы с вами возвращаемся к октябрю, когда все-таки каша начала завариваться. Взорвалась-то она в декабре. Но к декабрю уже были коллективные письма. Письмо шести, письмо десяти, письмо такого-то поэта, письмо такого-то диссидента, подписанные к Чаушеску, подписанные к руководителю Союза писателей. Накапливалось количество открытых обращений к режиму с выражением недовольства. И эти письма читались круглосуточно, многократно по радио «Свободная Европа» на румынском языке, доступ к которой имел весь румынский народ. Чаушеску не понимал, что все это надо глушить.
Чаушеску прекрасно понимал. Когда я смотрел материалы о подготовке взрыва радио «Свобода» в Мюнхене, то из них абсолютно явствует, что главную скрипку в организации этого дела играли секретные службы социалистической Румынии. Со мной беседовал радиожурналист и писатель Владимир Ведрашко. Мы продолжим с ним тему румынской революции 89-го года в программе «Разница во времени».